Да.
Нет, уже все.
На прошлом занятии мы говорили, тут до меня дошли слухи, что студенческую общественность интернет ввел в заблуждение. И того, что это на занятия можно приходить в любое время, преподаватель не имеет права допустить. Я вам скажу следующее, что, в общем-то, вы имеете право на образование, но есть еще и штаб МТУ, который говорит, что вы должны выполнять учебный план и, соответственно, расписание занятий. Я просто к тому, чтобы тут у вас это не было такого, что там, если ваш преподаватель не допускает, то вам там ваше конституционное право не нарушает. У всех у нас с вами есть конституционное право там избраться президентом, например, у меня. Но есть для того, чтобы избраться президентом, надо там партия не поддержала, голоса собрать, да? Ну ладно, это так отличие. Ну, мы, значит, говорили об аргументационном моделировании. И первое, о чем мы там говорили, что аргументационные модели, как правило, составляются в том случае, когда объекты моделирования не поддаются или трудно формализуемы и не поддаются аналитическому описанию. Сложно поддается на письмо описание. Например, модель летчика контура управления. Волнение движение каждого корабля при посадке летательного аппарата на палубу. Ветровой порыв, собственно, движение самолета. Ну и те случаи, собственно, когда параметры модели задается известный закон распределения, при условии, что модель составлена корректно, по ходу корректности, можно построить аналитическую имитационную модель. Но я здесь вас сразу хочу предостеречь от некоторых заблуждений. Первое заблуждение, не помню, я просто говорил или нет, что считается, что имитационное моделирование – это моделирование применением его лет. Да это не важно, хоть вы там на счетах считаете, как вы там будете, там лет Феликс был арифмометр. Это, собственно, не обязательно. А то, что там, как правило, используются численные методы, это точно. Это вот первое заблуждение. Ну и второе заблуждение, которое считается чем, ну оно вообще вообще такое. Общее заблуждение. Чем сложнее модель, тем она, в общем-то, как бы более адекватно описывает и более точно описывает сам процесс или систему. Но это тоже заблуждение, что это надо исходя из цели моделирования. Вот. Например, описывать там продольное движение там, на последней фазе посадки, там, ну, наверное, там, когда у вас там уже там на интервале там секунды или полутора, полусекунды. Ну, наверное, надо там полное уравнение, которое описывает движение тактильного аппарата, там с учетом вращения земли и прочих факторов. Ну, то есть она должна быть адекватной объекту или процессу. Ну и остановились мы на том, что после того, когда построим имитационную модель, и там у нас наступает фаза стратегического планирования, то есть выбираются факторы, которые необходимо учесть. Факторы там делятся на первичные и вторичные. И строится стратегический план, то есть строится, сколько нам нужно сочетаний факторов мы будем рассматривать. Да? Мы посмотрели, что такое полный факторный эксперимент, там, записали там кратко рандомизированный. И записали, как наиболее широко применяющийся, это латинский квадрат. Потому что в нашей с вами практике опыт разработок показал, что, как правило, в наших с вами моделях допустимо выбрать один пилитр, главный фактор, и несколько вторичных. В общем-то, здесь латинский квадрат, ну, наверное, нашел широкое применение. После того, как проведена фаза так, стратегического планирования, наступает фаза у нас с вами тактического планирования. Ну, мы говорили о этом, напоминаем только перерыв. Поэтому. То есть на фазе тактического планирования нам нужно каждое сочетание факторов сколько раз выполнить эксперимент, то есть прогон модели. На каждом сочетании факторов получено на третья фаза это, собственно, проверка адекватности модели. Мы на этом остановились. Да? Ну, мы говорили о том, что собственно, проверка адекватности модели то есть, вернее, если строго сказать, там обработка результата анализа моделирования. Ну, один из этих этапов это является проверка адекватности моделирования. Ну, давайте напишем. Оценка адекватности модели. Давайте так запишем, что в общем случае под адекватностью понимаю степень соответствия модели тому реальному объекту, или процессу, для описания которого она строится. Вместе с тем создаваемая имитационная модель, как правило, ориентирована на исследование определенного подмножества свойств этого объекта. Ну, например, то есть боковая ручка управления, да, вот как она появилась. А эта ручка управления, она характеризуется своими параметрами, да, там, насколько ее там поставили. Длиннее, выше, сам рычаг, да, собственно, вот такие факторы нас интересуют. Ну, тогда давайте напишем, что... Поэтому можно считать, что адекватность модели определяется степенью ее соответствия. Не столько реальному объекту или процессу, Сколько целям исследований? Ну, примеры я приводил сегодня. В наибольшей степени это утверждение справедливо относительно моделей проектируемых систем, то есть по существу, когда реальная система еще вообще не существует, да? Ну давайте так напишем, что наиболее широко распространенным в практике способов обоснования адекватности это использование методов математической статистики. Суть этих методов заключается в проверке выдвинутой гипотезы что статистические критерии не могут доказать ни одной гипотезы. Они могут лишь доказать на отсутствие опровержения. На отсутствие опровержения. Процедура оценки основана сравнение измерений на реальной системе. Мы попозже, когда проектируем систему, попозже поговорим. На реальной системе. И результатов экспериментов на модели. По средним значениям откликов модели и системы. По дисперсиям отклонений. Откликов модели последнего значения отклика в системе. И третье. По максимальному значению. По максимальному значению. Относительных отклонений. Откликов модели. От откликов системы. Ну, по существу, эти подходы достаточно близки друг к другу, поэтому разберемся с первым из них, да? Давайте запишем. Данные способы оценки близки между собой по своей сути. Ну и для примера рассмотрим первый из них. Если первый поймете, то... При этом способе проверяется гипотеза о близости среднего значения наблюдаемой переменной.
Гипотеза чего?
Гипотеза о близости среднего значения наблюдаемой переменной y среднему значению наблюдаемая переменность отклика системы. Отклика системы или со звездочкой. Ну и в результате N большое опытов. N опытов. Опытов на реальной системе получают множество значений, или другими словами говорят, откликов или выборку реальной системы или со звездочкой. Выполнив N опытов на модели получают выборку для наблюдаемой перемены. Для наблюдаемой перемены. Затем вычисляют оценки математического ожидания. И дисперсии откликов модели и системы после чего выдвигается гипотеза о близости средних значений. Соответственно, y со звездочкой. В статистическом смысле, помните так. В статистическом смысле. Ну и основа для проверки гипотезы. Является Т-статистика, ты латинская. Или распределение стьюнинга. Стьюнинга. Т-статистика, сколько это распределение стьюнинга. Ее значение. Вычислено по результатам испытаний. Сравнивается с критическим значением взятым из таблицы. Это из таблицы. Ну и если то, что мы вычислили, меньше или равно Т критического, то гипотеза принимается. Ну, аналогично для первого двух, да? Ну, давайте так напишем. Помните, я говорил, что это когда у нас случай, когда есть реальная система, да? А когда проектировали, у нас еще реальная система. Вот. Ну, так запишем. Да, как статистические методы. Применимы только в том случае, Если оценивается адекватность модели, существующей системе. Но на проектированной системе провести измерения не представляется возможным. Но единственный способ преодолеть это препятствие — заключается в том, чтобы принять в качестве эталонного объекта концептуальную модель проектируемой системы,
Концептуальной
модели проектируемой системы, тогда адекватность программно реализованной модели заключается проверки того, насколько корректно она отражает концептуальную модель.
Ну, другими словами, концептуальную модель мы на более высоком уровне можем построить с вами, исходя там из общих теорем динамики, да? То есть не от того, что мы там захотели так видеть, да, а построить это аналитически. То есть мы можем доказать ее адекватность. Вот. То тогда мы проверяем уже нашу предлагаемую модель на этой концептуальной модели. Ну, таким же вот аналогичным. Пометочку сделайте. Оценка устойчивости модели. При оценке адекватности модели как существующей, так и проектируемой системы реально может быть использована лишь ограниченное подмножество всех возможных значений входных параметров. Всех возможных значений входных параметров. Ну и в связи с этим. Для обоснования достоверности получаемых результатов большое значение, так давайте напишем. Большое значение имеет проверка устойчивости модели. Ну и теория индукционного моделирования. Это понятие трактуется следующим образом. Там в автоматике по-другому. Устойчивость модели ее способность сохранять адекватность при исследовании эффективности системы на всем возможном диапазоне, входных параметров модели. А также при внесении изменений конфигурация системы. Универсальной процедуры проверки устойчивости модели не существует. Не существует. Ну, как правило, разработчики вынуждены прибегать методом для данного случая. Частичный текстом и здравому смыслу. Ну, здравый смысл всегда нужен. Здравому смыслу. Часто бывает полезно. Апостериорная проверка. Апостериорная проверка. Она состоит в сравнении результатов моделирования.
В сравнении, да?
Да, в сравнении. Результатов моделирования, результатов измерений на системе после внесения в нее изменений. Если результаты моделирования приемлемы, уверенность в устойчивости модели, ну, соответственно, возрастает. Ну и в общем случае можно утверждать следующее. Что чем ближе структура системы, и чем выше степень детализации, тем устойчивее модель. Методами математической статистики так как они позволяют выдвинуть гипотезу относительно свойств некоторого множества элементов выдвинуть гипотезу и проверить гипотезу относительно множества некоторых элементов, называемого генеральной совокупностью. И оценивая свойства совокупности, то есть выборки, генеральной совокупности обычно интересует которая обусловлена случайностью. И может быть качественным или количественным. Ну и в данном случае именно устойчивость результатов моделирования можно рассматривать как признак, подлежащий оценке. Ну и для проверки гипотезы об устойчивости результатов, ну, как правило, используется критерий Уилкинсона.
Для проверки гипотезы устойчивости.
Да, используется критерий Уилкинсона. Данный критерий служит для проверки того, относятся ли две выборки, то есть на модели и на системе, к одной и той же генеральной совокупности. То есть, другими словами говоря, обладают ли они одними и теми же статистическими признаками. Ну и при статистической оценке устойчивости модели соответствующая гипотеза может быть сформулирована следующим образом. При изменении входных параметров модели или ее структуры закон распределения результатов моделирования остается неизменным.
Закон распределения и результаты.
Закон распределения модели остается неизменным. всем дисциплинам лаборатории подошли?
Нет.
Далеко еще не совсем.
А какие у вас острова?
Еще по Парису остались.
Парису у меня.
Парису Малахов. Еще Малахов.
По Инсам.
По Инсам еще не все.
Никакой личной жизни, да?
А
ваш лабораторный на каком день писать?
Ну я вот сейчас вот это, тут, понимаете, проблема в том, что я боюсь, что даже назначили, ну первое, когда вроде бы компьютер появится еще дополнительно, там сейчас установить программное обеспечение тоже. А первое, я могу боюсь назначить, почему? Потому что мне, например, вот сегодня могут позвонить и сказать, что в понедельник в больницу ложится. Я вот здесь пока у меня, а там у меня там как бы, ну, по идее, должно быть нормально как бы первая фаза обследования, поэтому как вам сегодня будет операция или нет. Вот, я вот в такой вот ситуации, вот потому что там мы назначили, что договоримся, а потом вот, вот собирался я в прошлом пятницу прийти нормально. Вот там встал, сил нет прийти.
Хорошо.
Приходит просить Малахова, чтобы он там для пары прочитал.
Дензел Вашингтон.
Кто у меня листочки?
Ну, у меня просто большие.
Прекрасно. Дай, пожалуйста, листочки. Начнем.
Ну,
рубать-то его, по сути. вот здесь снизу, там накручивается. Она раскручивается. Она вращается внутри, получается. И прекратился голос.
На правую
сторону. Закрутить, чтобы она уже села.
Заканчивается.
Ты крышу собираешь?
А
что? Нет.
Ты там крышечный автомобиль строишь, что ли?
Да,
уже крыша есть.
Крышечный эти, солка.
У тебя крыша нет.
Поехал.
Маван, никто кто есть, Маван.
Маван!
Никто кто есть.
Блин, ну чё?
Чё, короче? Никто кто есть.
Все есть, кроме Рома и Никита.
Кто там? Все, кто там? Вот у меня против кто есть.
Анников и Семен.
Есть.
Ну и чё?
Я сейчас его напишу и сдам.
Матвеев.
Рабаданов,
привидение.
Ты где человек там?
Сколько у вас в
группе? 6 всего. Сейчас 4. 6 у вас? Не, вообще, в принципе,
6.
Что это, у нас самая большая группа?
Да.
Сейчас 7 дней. А в 30 сколько?
7?
7.
А у нас сколько? 8?
Да. Да. 8, 7, 6, 4. Даже было их 5, было вообще прикольно. Так нас было 5, объясняю.
Лёшка подвёл.
Лёшка подвёл. Да нет.
Когда начал
Солнце подвёл. Как он и на пару заходил?
Она как раз подвёл.
В итоге ещё одну дырку делал.
Я всё забываю за цепочку.
Закрутил как надо.
Ты же говорил, что он там
есть. Капли лжи.
Не был варик.
Не упал, по-моему?
Ну, ты научился пользоваться деревянными дюпелями.
Ну, нет.
Варик был за
опыт. Не капьер.
Был варик. Просто он не знал, что он готовится. То, что лекции есть, нормально.
За сандалью. И еще раз.
Ну, надо было, чтобы кто-то
дарил.
Я тоже думал, по утрам идти.
Не знаю, что никто не мог на что-то выступить.
Это жестко так. Как молния пробежала.
Да, да. Ну, я встали, когда
вчера.
Да, попадать не может.
А нет, это напряжение имеет.
Да присутствуем, да? Почему во второй группе такая низкая?
Почему
у вас одного нету, то сколько процентов? За кого? Ты что сразу так?
Там три года. Мне кажется, даже на диплом не пропасть приезжать.
С банной полотенцем?
Да, да. Значит, получили две выборки, да? И надо сравнить их статистически, да? Ну и на практике поступает следующим образом. Давайте запишем. Пусть есть две выборки. Х большая. Получаемые для различных значений входных параметров модели. Значение обоих выборов. Значение обоих выборов. Упорядочиваются по возрастанию. Значение обоих выборов. Порядок чего-то по возрастанию. Затем анализируется взаимное расположение x и t и y и t. Если y и t меньше x и t, то говорят, что пара значений образует инверсию. Например, пускай у нас, как правило, это выполняется, что n равняется n. N равняется n, равняется 3, да? То есть выбор. Ну и получили, что y1, x1, y3, x2,
и Y2.
Это у нас осталось.
Y2. Y2. X3. То есть тогда мы с вами. Ну то, что меньше, я 3, соответственно, ставлю. Имеем инверсии. X1. Y1. X1. Y1. X3. Ой, Y3. Y1. Так, Y1. X1. X. Так, с X1. Что-то я напутал. X1 пускай будет у нас. X1. X2. Y1. И X. X2. Y3. И X3. Y1. X3. Y1. И X3. Y2. И X3. Y3. Подсчитывать полное число инверсий. То U не должно отклоняться от своего математического ожидания, да? А в данном случае у нас чему будет равняться математическое ожидание граммы? Это есть N на M деленное на 2. Ну, эта гипотеза отказывается, если U минус M, математическое ожидание, да, больше какого-нибудь, соответственно, U критического. U критического. U критического. U критическое. Определяется по таблице до заданного уровня значимости. Оценка чувствительности инфляционной модели. Оценка чувствительности. Ну, очевидно, что устойчивость является положительным свойством модели, да?
Однако,
дай-ка компьютер, что
учится. Очевидно, что устойчивость является положительным свойством модели. Однако, если изменение входных воздействий или параметров, ну, соответственно, в некотором заданном диапазоне, не отражается. На значениях выходных параметров, то в связи с этим, возникает задача оценки чувствительности модели к изменению параметров входных воздействий. Параметров входных воздействий. Ну и внутренних переменных. Внутренних переменных в самой системе. Такую оценку проводит по каждому параметру в отдельности. Ну, основана она обычно на том, что диапазон изменений параметров известен. Диапазон изменений параметров известен. Ну и наиболее часто процедура выполняется следующим образом. Вычисляется относительное превращение параметра xkt
вычисляется.
Относительное превращение параметра xkt пара модельных экспериментов. Это проводится пара модельных экспериментов. При значении параметра x-катова максимального и не минимального значения. И средних фиксированных значений. Остальных параметров. Вот так. Ну и вычисляется относительное превращение по всем параметрам модели. То есть фиксирует один,
фиксировали, оценивают один, остальные все зафиксировали. Потом его зафиксировали, следующий. Ну и еще эти вот оценки чувствительности, помните, так как предыдущие, могут быть использованы при планировании эксперимента.
Могут быть записаны?
Может быть использованы при планировании эксперимента. По скорее модели поговорим. Так вот, друзья, у нас вот завтра с вами прийти в одну питание. Я должен был вам сделать. Вот. Небольшая консультация. Я вот вам сейчас, может, у вас вопросов нет, даю время. Но чтобы часть структурной матрицы Шатихина, вы к завтрашнему дню обязательно посмотрите. Там не надо ничего учить, особенно там вот начало почитайте, и в середине там, где модель двигательного аппарата рассматривается. Представляете? То есть время вам даю. Ниточка у вас есть, правильно? Завтрашнему дню у нас там завтра во сколько? 12 или 10 лет?
12.
Вот. 430, да, по-моему?
Да.
Обязательно посмотрите хорошо, чтобы это вам было, потому что я там буду рассказывать, используя структуру радиации Шатихина, вам это было понятно. Хорошо?
А что за книга, которую давали? Скидывали?
Конечно.
Да.
Я помню. Да, я помню,
Договорились?
Да.
Ну и коллегам, соответственно, которые вас послушают, передайте, пожалуйста. Вот. Вопросы ко мне?
Нет.
Саша, Алексей, подойдите ко мне?
Да,
давайте садитесь, у нас здесь люди. А где у нас встреча?
Очень тонкий.
Алексей, кто у нас встретит? Да.
Встретит?
Да. Ну, он же с вашей группой, по-моему, с 9-й, да?
Да.
До свидания.
До свидания.